В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Канцелярия прокурора Международного уголовного суда в Гааге пришла к выводу, что, цитирую, «есть разумное основание считать, что широкий диапазон действий, совершенных в контексте ситуации в Украине, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в пределах юрисдикции суда». Конец цитаты. Предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» началось в апреле 2014 года на основании обращения официального Киева. Речь тут идет о событиях в Крыму и на Донбассе. По данным Офиса Генерального прокурора Украины, украинские правоохранители открыли около 14 тысяч уголовных производств по ситуации в Крыму и на Донбассе. Сегодня в эфире радио Крым Реали мы поговорим о том, что означает вот это решение Международного уголовного суда для Крыма и что о заявлении суда думают в Украине и в России. Вы слушаете радио Крым Реали. Я Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Традиционно обо всем по порядку, поскольку тема такая, ну, скажем так, юридическая, то есть необходимость по максимуму разложить все по полочкам для лучшего понимания наших слушателей. 11 декабря прозвучало заявление, которое я цитировала во вступлении в наш эфир. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила об окончании предварительного расследования в деле о ситуации в Украине. Дело касается конфликта на Донбассе, аннексии Россией Крыма. Предварительное расследование стартовало после заявления ad hoc правительства Украины в 2014 году. Согласно заявлению прокурора Международного уголовного суда, есть разумные основания считать, что широкий диапазон действий, совершенных в контексте ситуации в Украине, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда. То есть по факту можно тут сделать такой вывод, что на протяжении последних нескольких дней те обращения, которые Украина направляла в Международный уголовный суд по тем или иным нарушениям, в частности, прав человека, Международный уголовный суд признал свою юрисдикцию. Если я, конечно, здесь очень сильно упростила, то наши гости нашего сегодняшнего эфира обязательно мне на это укажут, и мы все исправим. По словам прокурора Фату Бенсуда, речь идет о трех группах виктимизации. Это преступления, совершенные в контексте военных действий, преступления во время задержаний и преступления, совершенные в Крыму. При этом прокурор отметила, что речь идет о деяниях разных сторон конфликта. Фату Бенсуда добавила, что следующий шаг – это обращение к судьям Палаты предварительного производства суда относительно разрешения на непосредственно уже расследование. Реакции России на это заявление пока нет, но можно напомнить, и мы, к слову, упоминали об этом на прошлой неделе, что ранее в Министерстве юстиции России отметили, что считают незаконными все решения международных судебных инстанций по искам, связанным с аннексией Крыма. Тут вопрос к вам, наши слушатели. Что вы думаете о перспективах дела? Звоните нам. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 05 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. И, кроме всего прочего, у вас есть возможность традиционно оставлять свои комментарии у нас под YouTube и Facebook-трансляция. Если они будут по теме, то обязательно будем их цитировать. Заявление прокурора Международного уголовного суда позитивно оценили в офисе Генерального прокурора Украины, а прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный назвал решение историческим событием для Украины. И можно привести буквально несколько фрагментов из свежего интервью Игоря Паначевного изданию ZN. 14 декабря появилось это интервью, и там он, в частности, рассказывает немного подробнее о том, как выглядели обращения в Международный уголовный суд, да, то есть по каким пунктам, в частности, касающихся Крыма, Международный уголовный суд фактически признал свою юрисдикцию. Буквально несколько фрагментов из этого интервью, и перейдем уже к обсуждению. Что сказал Игорь Паначевный, далее цитата. мы стали на шаг ближе к тому, чтобы виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на оккупированных территориях Украины отвечали на самом высоком уровне, рассказал прокурор Автономной Республики Крым о том, что в целом с 2016 года прокуратура автономии направила в офис прокурора Международного уголовного суда 9 информационных сообщений о совершении Российской Федерации международных преступлений в оккупированном Крыму. Эти сообщения, согласно словам прокурора Автономной Республики Крым, касались использования вооруженными силами России живых щитов, то есть гражданских лиц, для захвата военных объектов в Крыму в 2014 году. Сообщения касались уничтожения захвата государственной собственности Украины. Не так давно в нашем эфире мы разбирали, в частности, кейсы украинского Ощадбанка и НАК «Нефтегаз Украина». Кроме того, сообщения, которые передавала Украина в Международный уголовный суд по Крыму, касались замещения украинского населения полуострова российским и принуждения граждан Украины служить в армии государства-оккупанта, также пропаганда войны среди детей. Также Игорь Паначевный добавил, что завершение вот этого предварительного расследования ситуации в Украине Международным уголовным судом не означает, что Украина прекратит информировать эту судебную инстанцию относительно нарушения норм международного гуманитарного права в Крыму. И, в частности, он анонсировал, что в ближайшее время прокуратура намерена отправить еще 2 информационных сообщения о преследовании журналистов и о незаконном перемещении заключенных с территории полуострова в пенитенциарные учреждения на территории Российской Федерации. К слову, в этом интервью Игорь Паначевный упомянул, в частности, что и приватизацию Массандры, которая состоялась как раз-таки 14 декабря, я имею в виду в российской реальности, тоже классифицируют как военное преступление, потому что он объяснил, что согласно 4-й Женевской конвенции государство-оккупант не может присваивать ни публичную, ни частную собственность на временно оккупированной территории. Я напомню, для наших слушателей обсуждаем мы сегодня перспективы дела «Ситуация в Украине в Международном уголовном суде» темой, да, обращения или же о чем будут вести речь в рамках такого дела. Это ситуация на Донбассе и ситуация в Крыму. И у меня был вопрос к вам, наши слушатели, что думаете о перспективах дела, пишите или звоните нам 8 800 10 06 926. Будем еще рассказывать вам обо всех новостях, которые связаны с этой темой, но у нас уже есть гости нашего эфира, украинская юристка-международница Надежда Волкова, директор Ukrainian Legal Advisory Group. Надежда, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в прокуратуре Автономной Республики Крым сказали, что это заявление офиса канцелярии прокурора Международного уголовного суда – это историческое событие. Разделяете ли вы такое громкое заявление украинской прокуратуры?
Ну, я могу понять, почему они относятся так к этому, но с моей перспективой, скажем так, юриста-международника, который, в принципе, работает с этой темой, это просто был следующий логический шаг в развитии событий, которые вот относятся к деятельности Украины в Международном уголовном суде. С одной стороны, действительно, это очень позитивная новость, то есть наряду с новостью по Украине и Нигерии, в которой тоже офис прокурора завершил предварительное изучение ситуации, например, ситуации с Великобританией и преступлениями, которые якобы совершались в Ираке в 2003-2004 годах, например, ОСИС закончил предварительное изучение и на стадию расследования он не перешел. Вот, то есть бывает по-разному, но здесь как бы вот у нас позитивное развитие событий.
Мы знаем, что, в принципе, рассмотрение дел на разных стадиях в таких международных судебных инстанциях, как суд в Гааге, это, ну, такой продолжительный процесс. Вот тот процесс, на который обратила внимание прокурор в своем заявлении, она сказала, что следующий шаг – это обращение к судьям Палаты предварительного производства суда относительно разрешения на расследование. Как вы считаете, когда непосредственно расследование может начаться в рамках тех обращений, которые Украина уже передала в Международный уголовный суд?
Вы знаете, сегодня, наверное, это у нас вопрос дня, потому что мы с коллегами, в том числе нашими международными коллегами, которые занимаются Украиной, анализировали это заявление, и завтра мы ожидаем презентацию отчета, а отчет сам должны полностью опубликовать сегодня вечером, вот мы ждем. Из него будет более четко ясно, что же все-таки... каким выводом пришел офис прокурора в ситуации по Украине, но в принципе сроков как таковых нет. По крайней мере, в римском уставе не указаны сроки. То есть, в среднем, наверное, где-то там от 6 месяцев может это длиться.
Что касается этого таки римского устава, Россия этот римский устав Международного уголовного суда не ратифицировала. Более того, в 2016 году Россия вышла из соглашения по Международному уголовному суду. Плюс буквально на днях мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете российской конституции над международными соглашениями, решениями межгосударственных органов. Что это значит для такого дела, которое, возможно, будет рассматриваться Международным уголовным судом?
Ну, по большому счету, на самом деле, это вообще ничего не значит, потому что у суда юрисдикция территориальная или по национальности. То есть, если преступления совершаются на территории Украины, значит, собственно, а у суда есть юрисдикция на территории Украины, все, у суда есть полное право, в принципе, проводить расследование и рассмотрение дальнейшего этих дел. Или же эти преступления совершались гражданами той страны, относительно которых проводится расследование. Опять же, на территории страны, на которой действует юрисдикция Международного уголовного суда. То есть здесь все в порядке, на самом деле. То, что там президент России внутри своей страны постановляет там и принимает законы, то есть это имеет распространение только на национальные суды, на национальные органы. Единственное, что, конечно, где требуется сотрудничество России, ну, там будет проблема, потому что очевидно, что Россия с такими законами сотрудничать с международными институтами не будет. Но, по большому счету, вся доказательная база фактически находится на территории Украины. Тут вопрос в ее сборе, на самом деле. Что касается непосредственно физических арестов, конечно, с этим тоже будут сложности, скорее всего, но у Международного уголовного суда, так как это коллективный орган, то есть он состоит сейчас из 123 стран-участниц, там включаются другие механизмы, то есть накладываются аресты на счета, у них есть единая система внутренняя там иммиграционная, то есть если там подозреваемый приезжает на территорию какой-либо из стран-участниц, то есть автоматически он попадает под арест, и его доставляют уже непосредственно в суд в Гааге.
Надежда, я вижу, что много реплик и вопросов под нашими трансляциями в Ютубе и Фейсбуке касаются того момента, что Украина тоже не ратифицировала устав Международного уголовного суда или же Римский статут. Как в этом вопросе, вот что бы вы ответили тем людям, которые говорят, что ну, если Украина не ратифицировала, как она может применять на практике решение Международного уголовного суда в будущем?
Ну, смотрите, практического применения это на самом деле мало касается. Здесь скорее вопрос доброй воли, поддержки суда. То есть здесь получается, знаете, однобокое такое отношение, потому что с одной стороны мы хотим, чтобы суд помог нам, ну и фактически во многих случаях сделал ту работу, которую Украина не в состоянии сделать, но при этом мы отказываемся оказывать ему поддержку в виде того, что мы там поддерживаем там цель его существования, да, то есть, что такое ратификация? Ну, помимо того, что мы, конечно же, должны там платить какие-то минимальные контрибуции, мы вообще-то еще проявляем таким образом свое намерение там поддерживать и быть солидарными с теми странами, которые отстаивают там справедливость, правосудие на международном уровне. Ну, тут как бы мы, с одной стороны, мы хотим помощи и поддержки, а с другой стороны, мы не готовы, да, там, со своей стороны проявлять ее. Это не совсем как бы правильно, наверное, да, вот, ну, и с другой стороны, конечно же, это будет отражаться сейчас очень сильно на вопросах приоритизации, и прокурор Денсуда говорит также об этом в своем заявлении, что у суда сейчас тяжелые времена из-за того, что COVID, пандемия очень сильно повлияла на уровень ресурсов, то есть им приходится перенастраивать свои процессы многие, там, в части расследований, когда они не могут выезжать в другие страны и так далее. То есть это все переходит на какие-то затратные альтернативные варианты. И, соответственно, ну, ожидать то, что Украина будет со своим масштабным конфликтом и масштабными потенциальными расследованиями в приоритете, когда, в принципе, мы ничего для этого не делаем, это тоже фактор, который нужно учитывать.
У нас есть вопрос, думаю, что вы можете, наверное, на него ответить. Под YouTube-трансляцией спрашивают по поводу того, вот в случае, если будет в будущем решение Международного уголовного суда, это решение, возможно, будет касаться не только России и поддерживаемых ею боевиков. Спрашивают, будет ли как бы решение этого суда распространяться, например, на украинских военных. Ну и тут, наверное, тоже вопрос в частности, по поводу того, имеет ли здесь значение ратификация Римского статута Украины?
Ратификация вообще, сразу могу сказать, не имеет никакого значения в этом случае. То есть суд определяет, да, устанавливает только тех людей, которые непосредственно совершали преступления, да, нарушали во время вооруженного конфликта международное гуманитарное право, международное уголовное право. То есть на самом деле сторона, которая совершала эти преступления, здесь вообще не важна. Это Украина, Россия, сепаратисты, вообще не важно. Вот. Почему ратификация не будет иметь значения в данном случае? Потому что у суда уже есть юрисдикция. И по большому счету это все, что нужно для того, чтобы привлекать к ответственности тех, кто совершал непосредственно военные преступления и преступления против человечности.
Надежда, вы сами упомянули по поводу доказательной базы, и вот тут у меня есть вопрос. А он связан с тем, вот с фрагментом заявления организации Amnesty International Украина. В этой организации, когда комментировали вот новости из Гааги, в частности, призвали украинское государство и гражданское общество обеспечить сохранность доказательств, которые будут иметь решающее значение для расследования Международного уголовного суда. Насколько, по вашему мнению или по вашим данным, щепетильно государство Украина в этом вопросе?
Вы знаете, ситуация с момента начала конфликта была неоднозначной. Она начала улучшаться в случае Крыма с 2016 года, а в случае Донбасса, я бы сказала, наверное, вот с конца прошлого года, когда был основан департамент мира или департамент войны, его по-разному называют, которые совершают нагляд у злочинов, чинных в умовозбройного конфликта. Тяжело на русский перевести это сейчас. Вот. Поэтому там как бы сейчас налаживается системная работа, инвентаризация, систематизация всей доказательной базы, которая собиралась разными участниками, в том числе и гражданским обществом, и разными правоохранительными органами. Это делалось в разной степени качества и так далее. Ну, сейчас вот как раз-таки налаживаются эти процессы в отношении Донбасса.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Надежда Волкова, украинский юрист-международник, директор Ukrainian Legal Advisory Group. Мы обсудили с ней ее видение того, что значит вот это самое заявление прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Напомню, что 11 декабря Фату Бенсуда, прокурор Международного уголовного суда, заявила об окончании предварительного расследования в деле о ситуации в Украине. Это дело касается и событий на Донбассе, и событий в Крыму. почему. И вот в своем заявлении прокурор Международного уголовного суда сказала о том, что есть разумные основания считать, что широкий диапазон действий, совершенных в контексте ситуации в Украине, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда. И вот небольшое замечание по поводу того, что сказала Надежда Волкова по доказательной базе. Мы на протяжении дня сегодня обращались в прокуратуру Автономной Республики Крым, потому что было интересно услышать их позицию по поводу того, что озвучили в Гааге. Вот на момент выхода в эфир мы не получили ответ, но тем не менее, если будет желание у прокуратуры отреагировать на сказанное, то, конечно, у вас всегда есть такая возможность. Заявление Международного уголовного суда поприветствовали Министерство иностранных дел Украины. Согласно заявлению украинского ведомства, цитирую, вне зависимости от должностей на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа. Ну и опять-таки упомяну, что позитивно вот этот самый вывод Международного уголовного суда оценили в правозащитной организации Amnesty International Украина. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И напомню, что мой вопрос к вам, наши дорогие слушатели, звучал следующим образом. Что вы думаете о перспективах дела? Будет ли расследование? Какое решение может принять вот в будущем когда-то Международный уголовный суд в Гааге? Будет ли Россия привлечена к ответственности? Какие стороны конфликта, да, если Международный уголовный суд в своем заявлении упомянул разные стороны конфликта? Пишите нам или звоните 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Могу отметить, что по данным Офиса Генерального прокурора Украины, украинские правоохранители открыли около 14 тысяч уголовных производств по ситуации в Крыму и на Донбассе. Как сообщил 10 декабря заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений по поводу преступлений против человечности в аннексированном Крыму и в Ордло, то есть отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тут можно опять-таки ссылаться на прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначёнова, который 14 декабря в интервью изданию «Зеркало недели» отметил, что со стороны прокуратуры Автономной Республики Крым было 9 информационных сообщений по поводу того, какие преступления Россия совершала и продолжает совершать в Крыму. А также, по словам Гюндуза Мамедова, заместителя генерального прокурора Украины, Украина расследует около 5000 уголовных производств по военным преступлениям в Крыму и на Донбассе. К нам присоединяется в эфир наша коллега Татьяна Якубович, журналистка проекта «Радио Донбасс Реалии». Татьяна, приветствую тебя в нашем эфире.
Да, Лена, приветствую всех слушателей.
Мы рассказывали немного в нашем эфире о том, как выглядят, да, о чем были обращения Украинской прокуратуры Автономной Республики Крым, Международный уголовный суд, о чем были обращения по вот этому направлению войны на Донбассе, на что обращает внимание Международного уголовного суда государство Украина в этом вопросе?
Ну, иски в Международный уголовный суд подаются давно, то есть это такой процесс, который имеет продолжение во времени, и это, тут важно понимать такой момент, многие люди путаются вот в этих европейских судебных институциях, их много, две из них расположены в Гааге, и поэтому не всегда понятно, о каком суде идет речь. Вот Международный уголовный суд, его спецификой является то, что в нем расследуют деяния физических лиц. То есть там не обвиняют государство, в данном случае государство-агрессор, а это расследование конкретных военных преступлений, преступлений против человечности, массовых преступлений, но ответчиками, обвиняемыми в них все равно будут являться физические лица. То есть в данном случае вот те 14 дел, обращений, пакетов, которые подал офис генпрокурора в суд, они касаются действий конкретных людей. То есть там например, фигурируют свидетельства бывших пленных о пытках и издевательствах. В частности, насколько я понимаю, там есть материалы по тайной тюрьме «Изоляция», где вот особой жестокостью боевики отметились. Там есть точно дело по Иловайску, говорил замгенпрокурора Гюндус Мамедов, то есть именно факт расстрела военнослужащих в «Зеленом коридоре». И там фигурируют граждане Российской Федерации, фигурируют люди, которые отдавали приказы, но это физические лица. Поэтому, когда говорят о перспективах наказания России за определенные военные преступления на Донбассе, то в контексте Международного уголовного суда имеется в виду именно наказание, возможно, министров, заместителей министров, командиров каких-то подразделений и, возможно, лично Путина, хотя об этом говорится достаточно теоретически, у него есть иммунитет, это, скорее всего, будет возможно лишь после того, как он покинет свою президентскую должность, но теоретически по мандату Международного уголовного суда, да, как физическое лицо, он также мог бы нести ответственность.
Вот я хотела уточнить как раз-таки по поводу того, как видит, возможно, уже были какие-то заявления раньше, как видит Международный уголовный суд участие России в ситуации на Донбассе? Ты немного сказала о том, что нет, да, таких акцентов каких-то на конкретных сторонах конфликта. Больше речь, если я правильно тебя поняла, о нарушениях тех или иных международного законодательства. Но вот если по Крыму понятно, что Россия аннексировала Крым, то как тут обстоят дела с тем, что происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?
Ну вот в том-то и дело, что Международный уголовный суд никак сейчас не высказывается России, потому что события, которые мы сегодня обсуждаем, вот заявление прокурора Международного уголовного суда, это что оно означает? Оно означает, что проведена предварительная проверка материалов, и суд решил, что он может начать расследование. И дальше офис прокурора Международного уголовного суда начинает собственное расследование. И я видела также критические отзывы украинских некоторых правозащитников и добровольцев, в частности, Игорь Луценко, бывший доброволец операции Объединенных сил и АТО, говорит о том, что вот наоборот, это дело содержит риски для Украины, потому как в нем могут рассматривать также действия украинских добровольцев. И, ну вот, почему-то этот доброволец, и я видела и другие комментарии, допускает, что вот Международный уголовный суд может отнестись к этой войне как к гражданской. Но нет пока никаких в публичном поле материалов, которые говорили бы о том, что МУС так высказывается об этом конфликте. То есть они говорят о different, разные стороны конфликта, они говорят о расследовании всех crimes, то есть преступления. И упоминание о России, действительно, его нет, оно так на поверхности не лежит. Но в каком контексте упоминается Россия, что мы надеемся на сотрудничество с Россией в этом уголовном производстве. Потому что на перспективу, для того, чтобы люди предстали перед судом, страна должна их выдать. Россия не является подписантом Римского статута, поэтому все эксперты сходятся во мнении, что если уже действительно будут обвинения предъявлены каким-то должностным лицам, скорее всего, Россия выдавать их не будет.
Мы уже упоминали о том, что пока нет реакции высшего руководства России на заявление прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Тем не менее, ссылались мы на то, что раньше Россия говорила по поводу подобных судебных разбирательств. Но вот интересно, реагировали ли как-то на заявление в Гааге непосредственно руководители группировок боевиков, так называемых ЛНР и ДНР?
Нет, пока что вот никаких резких реакций на этот счет я не видела, но на самом деле, я думаю, они появятся, там всегда есть какой-то часовой временной лаг, да, между конкретно поводом и реакцией, и пропагандисты всегда анализируют, как это в итоге можно подать местной аудитории, поэтому я думаю, что мы вот вскоре в анализе каких-то местных новостей обязательно увидим, как именно это будет подано, но видя вот эту критику, которая присутствует в украинском информационном поле, что есть риски, что, может быть, будут наказаны также добровольцы или их туда вызовут, и там украинские герои станут, возможно, преступниками, я думаю, я прогнозирую, что этот момент в пропаганде будет использован, потому что на самом деле на оккупированных территориях такой аргумент, как международные судебные инстанции, он используется. Чаще там говорят про ЕСПЧ, суд по правам человека, но я думаю, также и международные Международный уголовный суд, на него могут ссылаться. Обычно боевики говорят, что вот мы призываем людей писать обращения в суды. Вот наша псевдопрокуратура ассистирует, помогает людям писать жалобы на карателей, там, разбивших их дома. Поэтому я думаю, что свое место в пропаганде эта новость найдет.
Спасибо большое. Это была Татьяна Якубович, журналистка проекта «Радио Донбасс Реалии». У нее мы спросили по поводу того, как выглядели обращения Украины в Международный уголовный суд, которые касались ситуации на Востоке. На Крыме мы уже отдельно остановились. Вижу, у нас вопрос под YouTube-трансляцией. Опять-таки, будет ли Украина выдавать военных преступников? Я вам могу на этот ваш вопрос отметить вот каким заявлением. Комментируя решение Международного уголовного суда, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подтвердил, что его ведомство способно обеспечить привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений на подконтрольной Украине территории. В то же время Украина рассчитывает на расследование и привлечение к ответственности военных преступников и их пособников Международным уголовным судом, добавил прокурор. Вот такое вот заявление сделали в офисе генерального прокурора Украины. Напомню, что у вас, наши слушатели, есть возможность оставлять свои комментарии, вопросы у нас под YouTube или Facebook трансляции. Кроме того, можете нам звонить по номеру телефона 8 800 10 06 926. Буквально несколько комментариев из социальных сетей. Опять-таки упоминают о том, что Украина не ратифицировала Римский статут, но этот вопрос мы уже проговаривали. Если будет возможность, то еще проговорим. И обращают опять-таки внимание на то, что Россия не ратифицировала Римский статут. Спрашивают в Фейсбуке, опять-таки, по поводу того, что Россия, разве Россия признает юрисдикцию? Действительно, были заявления российской стороны по поводу того, что она не будет признавать решения международных судебных инстанций, которые касаются Крыма, но, тем не менее, как у вас была уже возможность услышать, это никак не будет влиять на тот факт, что решения все равно будут так или иначе международных судов имплементировать. Вот еще одно такое замечание. В Крыму детей записывают насильно в организации под названием «Юнармия», как при СССР, в «Пионеры» добровольно-принудительно. Там детям демонизируют Украину и страны, которые помогают нам, постоянно показывают детям войну, готовят к ней, чем травмируют психику. И одна из слушательниц отвечает нашему слушателю, что если вы из Крыма, ваша задача, обязанность рассказывать детям правду. Я тут могу только добавить, что вот как раз-таки эта милитаризация детства, да, или тот факт, что Россия проводит такую военную пропаганду среди детей. Это было одной из тем обращений прокуратуры Автономной Республики Крым в Международный уголовный суд, то есть в суде в Гааге знают о такой ситуации. Сделаем сейчас небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
О том, что может означать на практике заявление прокурора Международного уголовного суда, написал для издания «Европейская правда» постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Эта публикация называется «Гаага за преступления в Крыму и на Донбассе. Как привлекут к ответственности лидеров Российской Федерации». Но нам повезло, и Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, с нами на прямой телефонной связи. Антон Александрович, добрый вечер.
Вітаю, добрий вечір.
В чем, скажем так, историчность вот этого события? Или, возможно, вы не разделяете заявление по поводу того, что это событие историческое для Украины, а такое заявление сделали в прокуратуре Автономной Республики Крым?
Ну, по-перше, я є давнім прихильником Міжнародного кримінального суду і органів Міжнародного кримінального правосуддя, і я безумовно розділяю позицію прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя про те, що це справді історична подія, тому що завершився перший етап, дуже великий етап, масивний розгляду справи «Ситуація в Україні» в Міжнародному кримінальному суді, а саме попереднє вивчення. І зараз Офіс прокурора МКС буде просити Палату попереднього провадження видати дозвіл на проведення повноцінного розслідування ситуації в Україні. Це, безумовно, дуже важливий момент. З кінця квітня 2014 року тривало відповідне попереднє вивчення. десятки, я думаю, що повідомлень були надіслані і щодо Криму, і щодо Донбасу правоохоронними органами України, правозахисними неурядовими організаціями. І все це, зрештою, дало свої плоди. Тож, зрештою, я вірю, що дійсно Міжнародний кримінальний суд може стати одним із тих органів, який допоможе правосуддю дістати тих осіб, які вчинили найтяжчі злочини, яких наразі держава Україна, на жаль, для здійснення правосуддя самостійно дістати не може.
Вы сами упомянули о том, что обращение Украины было еще заявление еще в 2014 году, и только сейчас у нас есть подтверждение Международным уголовным судом того, что вот в его юрисдикцию входят все эти вопросы, о которых Украина упомянула в своих заявлениях, обращениях. Как, ну, может выглядеть, вот, скажем так, привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях на территории Украины, скажем так, в каких-то временных рамках, да, и когда мы сможем услышать, например, фамилии кого-то из тех, кто должен будет предстать перед судом?
Ну, вы знаете, в этой ситуации найтяжчий, найскладнейший, найнеприємніший, напевно, говорить про час, потому что час, на жаль, дійсно завжди в міжнародного правосуддя йде значний і великий на будь-які процедури. От ми бачимо, що попереднє вивчення тривало з кінця квітня 2014 року, тобто, по суті, так, майже 7 років. І тому ми розуміємо, що швидкості дуже високої не буде. Є таке поняття, навіть кажуть, wheels of justice, так, колеса правосуддя. Так от колеса правосуддя в міжнародних органах є не дуже швидкими. Але нас цікавить, я думаю, результат і та правова війна, та ми теж знаємо, що такий термін застосовується, правова війна, яку Україна веде проти Російської Федерації в органах міжнародної юрисдикції, абсолютно логічно, що серед цих органів є Міжнародний кримінальний суд. І я думаю, що для нас дуже важливо, щоб в результаті оцього другого етапу, який має початися зараз, коли буде отримано Офісом прокурора відповідний дозвіл від Палати попереднього провадження, а саме розслідування, так, повноцінне розслідування ситуації в Україні, щоб під час цього другого етапу були видані ордери на арешт громадян Російської Федерації і громадян України, можливо, які служили в окупаційних адміністраціях Російської Федерації і вчиняли відповідні воєнні злочини чи злочини проти людяності на території тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованого Донбасу. Я вірю, що такі ордери на арешт можливі, і мені видається, що саме на цю категорію, на категорію громадян РФ та громадян інших держав, які служили окупаційним адміністраціям, буде прикута увага Офісу прокурора МКС у зв'язку з тим, що Міжнародний кримінальний суд вступає у гру тоді, коли держава не може або не хоче здійснювати правосуддя. І от якраз я думаю, що Україна може довести, що вона хоче, в тому сенсі, що в Україні розслідується багато злочинів, вчинених на Донбасі, зокрема, так і в Криму, але що в певних випадках вона дійсно просто не може отримувати для здійснення правосуддя тих чи інших громадян РФ. Тож я абсолютно вірю в ці ордери на арешт. А питання просто дійсно в тому, що це, вочевидь, займе певний час.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и юрист-международник. Он, к слову, Антон Кориневич написал большую такую статью на сайте «Европейская правда» по поводу того, вот, что означает это заявление прокурора Международного уголовного суда. Напомню, что 11 декабря прокурор суда в Гааге Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу «Ситуация в Украине». Согласно ее заявлению, в результате тщательного независимого процесса рассмотрения, это цитата, ситуация в Украине признана такой, которая отвечает критериям устава для открытия расследования. Стоит отметить, что обращения Украины в Международный уголовный суд касались не только событий на Востоке, но и касались событий, происходящих в Крыму. При этом стоит отметить, что Россия пока на вот это заявление прокурора Международного уголовного суда не реагировала, но мы уже приводили заявление Министерства юстиции России за 2019 год, когда там сказали, что они не будут признавать решения международных судов, касающиеся Крыма. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». С нами на прямой связи из Берлина российский политолог Игорь Эйдман. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, удастся ли российскому руководству, учитывая вот эту официальную позицию, которую я процитировала, и учитывая тот факт, что Римский статут не ратифицирован, избежать ответственности в случае, если в будущем будет решение в отношении событий на востоке в Украине, в Крыму, все-таки будет это решение Международного уголовного суда?
Нет, я думаю, что полностью, да, избежать ответственности в случае принятия Международным уголовным судом такого решения российским властям не удастся. Это не значит, что они сразу поедут, значит, в Гаагу, да, о чем многие мечтают, в том числе, и я был бы не против. Но, к сожалению, это так не произойдет. Однако проблемы и неприятности у них по этому поводу будут. И очевидно, что они, конечно, признавать эти решения не будут, любые, какие они там, какие произойдут. Но на международное общественное мнение, на позицию разных стран эти решения, безусловно, воздействие окажут. И это воздействие будет резко негативное, направлено против российских властей, усложнит им международную, любую международную и внешнеэкономическую, в том числе, деятельность, увеличит возможности для разного рода санкций. Так что я думаю, что российские власти следят за ситуацией напряженно и опасаются развития ее в неприятные для себя стороны.
Мы упоминали в нашем эфире сегодня, что на прошлой неделе президент России подписал закон о приоритете Российской Конституции над международными соглашениями, над решениями межгосударственных органов. Вот вы с чем связываете это решение и стоит ли, по вашему мнению, ожидать ухудшения ситуации с нарушением прав человека в России, в Крыму, возможно, учитывая то, что как раз-таки решения международных инстанций часто прав человека и касаются?
Ну, ухудшение ситуации с правами человека, она и так происходит уже давно, из года в год, из месяца в месяц. И число политзаключенных растет, и число различных фактов, там, вопиющих нарушений растет. Так что здесь как бы ничего нового нет. Другое дело, что, да, российские власти решили окончательно отвязаться, что называется, от каких-то своих международных обязательств и делать, что хотят, совершенно на них не обращая внимания. Однако это все тоже не так просто, потому что при этом российские власти не прекращают контакты и свои политические какие-то манипуляции, свои политические игры с лидерами западных стран. Поэтому в любом случае они вынуждены будут считаться с внешним миром, в том числе и с международными организациями тоже. Поэтому, как бы они бы это ни хотелось, да, они полностью все-таки независимы быть не могут. Если мы вспомним Советский Союз, поздний Советский Союз, брежневский, который, конечно, не соблюдал никакие международные обязательства, да, и в том числе, например, по тому же Кельтскому соглашению, которое он заключил. Однако вот все-таки давление определенное лидеров западных стран, все-таки оно было существенно, и, например, тех же политзаключенных периодически выпускали под этим давлением. То есть само это решение не означает, что путинская Россия теперь абсолютно автономна от внешнего мира, может нарушать права человека внутри страны. В любом случае ей придется считаться с мнением мирового сообщества.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Игорь Айдман, российский политолог из Берлина. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались от такой новости. Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда 11 декабря объявила о завершении предварительного расследования по делу ситуации в Украине. Согласно ее заявлению, в результате вот процесса рассмотрения суд признал, что ситуация в Украине отвечает критериям устава для открытия расследования. Тут стоит отметить, что заявления Украины, которые были поданы в свое время в Международный уголовный суд, касались как событий на востоке Украины, где сейчас российское вторжение, агрессия, так и аннексии Крыма в 2014 году и того, что происходит в Крыму на протяжении последних 6 лет. Я вижу, что у нас тут некоторые слушатели под трансляцией спрашивают по поводу Массандры. У нас это было в новостях сегодня, но я все же повторю, что действительно вот 14 декабря стало известно о том, что крымский завод «Массандра» продали. И продали его дочерней компании Банка России под названием «Южный проект». Вот эта компания заплатила за винзавод 5 миллиардов 327 миллионов рублей. К слову, что вы думаете об этом? Оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook-трансляцией. Проанонсирую еще, успеваю, завтрашний утренний эфир моего коллеги Сергея Макрушина. Продолжается застройка бухты Капсель, которая входит в охранную зону памятника природы мыс Меганом, это вблизи Судака. Местные жители продолжают протестовать против уничтожения охранной зоны мыса. Последние новости по теме расскажем в утреннем эфире радио Крым Реалии 15 декабря в 9 часов утра. Не проспите. Я же Елена Римовская с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто оставлял свои комментарии, особенно по теме. Я вам желаю хорошего вечера. До свидания.